«И это все?» — горько спросил Роберт. Лицо Маляева стало прежним, равнодушным и жестким. «Я задержу вас еще на одну минуту. Вы видели волну?»
«Видел».
«Волну я тоже видел». «Какого типа волна?» В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и все стало на привычные места. Был властный и умный руководитель Маляев, и был его вечный лаборант, наблюдатель Роберт Скляров, он же «Юность мира». «Кажется, третьего», — покорно сказал он, — «Лю волна». Пагава поднял голову. «Хорошо», — неожиданно бодро сказал он, и сейчас же скис, облокотился на стол и вяло сел. «Ай, Камил!» — забормотал он. «Ай, бедняга!» Он схватил себя за большие оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами. Один из биологов, опасливо косясь на Роберта, тронул Маляева за локоть. «Виноват», — сказал он робко. «А чем это хорошо?» «Лю, волна». Маляев перестал, наконец, сверлить Роберта жестким взглядом. «Это значит, — сказал он, — что погибнет только северная полоса посевов. Но мы еще не уверены, что это лю-волна». Наблюдатель мог ошибиться.
«Ну, как же так? — заныл биолог. — Договаривались же, у вас есть эти харибды. Неужели нельзя остановить? Какие же вы физики?»
Карл Гофман сказал, «возможно, удастся погасить инерцию волны на линии дискретного перепада».
«Что значит «возможно»?»
— воскликнула незнакомая женщина, стоявшая рядом с биологом. «Вы понимаете, что это безобразие? Где ваши гарантии? Где ваши прекрасные разговоры? Вы понимаете, что вы оставляете планету без хлеба и мяса?»
«Я не принимаю таких претензий», — холодно сказал Маляев. «Я вам глубоко сочувствую, но ваши претензии должны быть адресованы Этьену Ламондуа. Мы не ставим ноль экспериментов. Мы изучаем волну».
Роберт повернулся и медленно пошел к двери. «И нет им никакого дела до Камилла», — думал он. «Волна, посевы, мясо. За что они его так не любили? Потому что он был умнее их всех вместе взятых? Или они вообще никого не любят?» В дверях стояли ребята, знакомые лица, встревоженные, печальные, озабоченные. Кто-то взял его под локоть. Он поглядел сверху вниз и встретился взглядом с маленькими грустными глазами Патрика. «Пойдем, Роб, я помогу тебе отмыться».
«Патрик», — сказал Роберт и положил руку ему на плечо. «Патрик, уходи отсюда. Брось их, если хочешь остаться человеком».
Лицо Патрика страдальчески искривилось.
«Ну что ты, Роб?» — пробормотал он. «Не надо. Это пройдет».
«Пройдет», — повторил Роберт. «Все пройдет. Волна пройдет. Жизнь пройдет. И все забудется. Не все ли равно, когда забудется, сразу или потом?» За спиной уже совершенно откровенно ругались биологи. Маляев требовал сводку. Шата кричал: «Не прекращать замеры ни на секунду! Используйте всю автоматику, прах с ней, потом бросите!»
«Пойдем, Роб», — попросил Патрик.
И в этот момент, перекрывая говор и крики, в диспетчерской загремел знакомый монотонный голос. «Прошу внимания!» Роберт стремительно обернулся. У него ослабели колени. На большом экране диспетчерского видеофона он увидел уродливую матовую каску и круглые, немигающие глаза Камилла. «У меня мало времени», — говорил Камил. Это был настоящий, живой Камил.
У него тряслась голова, шевелились тонкие губы и двигался в такт словам кончик длинного носа. «Я не могу связаться с директором. Немедленно вызывайте стрелу. Немедленно эвакуируйте весь север. Немедленно!» Он повернул голову и посмотрел куда-то в бок, и стала видна его щека, испачканная пылью. «Залю волной идет волна нового типа. Вам ее...» Экран ослепительно вспыхнул, что-то треснуло, и экран померк. В диспетчерской стояла гробовая тишина. И вдруг Роберт увидел страшные, прищуренные на него глаза Маляева.